Да, мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над нами. Мы верим, что у Тебя получится. Мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Мы просим Тебя, Иисус, помажь. Помажь духом премудрости, духом откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше, чтобы каждый слушающий убрал в своей жизни всякий эксперимент и всякий метод жизни методом проб и ошибок. Помоги каждому слушающему пребывать в Твоем свете и четко и ясно понимать, какие у Тебя для них задания. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Пусть помазание Твоего Святого Духа прямо сейчас поможет каждому понимать и принимать несравненно больше. Иисус, мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой. Мы верим и ожидаем, что мы будем наставлены Тобой. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы хотим быть послушны воле Отца, исполнять Его план и Его намерения. И мы благодарны Тебе за Твой труд, за труд Твоего Святого Духа в каждом из нас лично. Спасибо Тебе за Дух Святой. Я прошу, Господь, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа силы, за те способности и возможности, которые могущественно действуют прямо сейчас. И мы верим и ожидаем, Иисус, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 23-й урок. Давайте я очень коротко сразу обозначу, какова цель класса слава. В целом, какова цель класса слава. По ходу того, как вы слушаете материал, я верю, что вы приходите к пониманию, что класс слава, он имеет отношение более к индивидуальной воле Божией. Так как слава – это не есть проявление того, кем вы станете, или проявление того, кем вы не являетесь. Как раз слава – это проявление того, кем вы уже являетесь. То есть слава всегда будет связана с тем, что это то, кем вы являетесь. Если проявляется то, кем вы не являетесь, это не есть слава. Это просто проявление того, кем вы не являетесь. При этом, возможно, люди будут благодарны. И сама благодарность людей где-то вас будет в каком-то плане и подкреплять. То есть вы как бы довольны тем, что люди благодарны, и люди довольны тем, что вы произвели, сделали. Но в своем духе вы будете недовольны. Вы будете уставать. Казалось бы, делаете еще больше добрых дел, чем делали до этого. Еще больше чего-то делаете, чем делали до этого. Но вы устаете. Радости нет. Вы понимаете, что что-то не то. Куда-то не туда двигаетесь, но не знаете куда. То есть я в целом вам показываю, что слава никогда не обременяет. Наоборот, когда вы движетесь в славе, или в уготованном Богом для вас прежде создания мира, это всегда сам процесс жизни делает более легким. Я не сказал, что будет легко в целом, но я говорю о том, что жизнь не становится такой обременяющей, как она становится тогда, когда вы делаете то, кем вы не являетесь. Поэтому я еще раз обозначаю. Всякий раз говоря о славе, мы говорим о проявлении чего-то, связанная с индивидуальной волей Божией. Давайте мы обозначим некоторые основные моменты, которые мы уже обозначили, начиная с 20 урока. Потому что начиная с 20 урока мы затронули уже вопросы славы, вопросы призвания и то, с чем это связано. Начну с 20 урока. Сегодня по счету 23. То есть я буквально сделаю некоторые основные моменты, обозначу из 20, 21, 22 урока. Первое, что хочу обозначить, что слава – это результат проявления уже определенного для человека мудрости Божией. Это результат проявления. Следующее, что слава – это проявление определенного Богом для человека. И следующее, что слава – это проявление определенного Богом в физическом мире. То есть всякий раз, когда мы говорим слово «слава», мы говорим о проявлении. То есть если вы говорите о проявлении, вы говорите о славе. Если вы говорите о славе, но это еще не проявилось, значит, это еще не есть слава. Вы просто говорите о том, возможно, кем человек является. Слава – это проявление. Это проявление. Это то, что как бы вам нужно закрепиться в этом. Потому что если вы молитесь о славе Божией, то вы молитесь о проявлении того, кем вы являетесь. Но а если вы двигаетесь в то направление, кем вы не являетесь, то проявления славы тоже не будет. Поэтому, когда вы молитесь о проявлении славы Божией, будьте очень внимательны к тому, что Бог побуждает вас делать. Потому что, возможно, то, что Он побуждает вас делать, далеко расходится с тем, кем вы себя видите. И это формирует определенный конфликт. Это как Савл, идущий по дороге в Дамаск. Он видел себя фарисеем, но оказалось, что он не фарисей. Хорошо, следующее, напомню, из 21 урока. Мы уже затронули вопросы призвания, стали их поднимать. Если дух человека воплощен, то у него обязательно есть Богом определенная цель или призвание. И мы с вами говорили, что так случилось или так сложилось, что слово «призвание» по причине того, как часто его стали использовать в отношении одного из пяти служений в церкви, сам взгляд на призвание всегда стал исходя из одного из пяти служений в церкви. Это апостол, пророк, евангелист, учитель, пастор. И всякий раз, когда кто-то говорит «призвание», каждый человек думает о каком-то одном из призваний в церкви. На самом деле слово «призвание» относится к любой форме деятельности, которая призывает человека Богу. К любой форме деятельности. То есть любая профессиональная деятельность может быть призванием. Разница лишь в том, что есть профессии, которые человек избирает себе сам. А есть профессии, которым призывает человека Бог. И разница между этими двумя профессиями в том, что когда Бог призывает, Он помазывает. Когда Бог призывает? А Бог призывает человека прежде создания мира. Поэтому Бог никогда не призывает человека, исходя из того, какие у него есть образования. Другое дело, что человек, узнав свое призвание, должен получать образование. Но сегодняшний день есть путаница. Поэтому в церкви, или одна из миссий церкви, это помочь каждому человеку, который покаялся, найти себя в Боге. Или узнать, кто он есть в Боге. Я верю, что церковь – это как никакое другое место, которое особенно должно содействовать в этом вопросе. Поэтому призвание – это любой вид профессиональной деятельности, которая призывает человека в Бог. Бог помазывает, Бог дает силу для реализации этой профессиональной деятельности на уровне Божьем. Поэтому любой вид профессиональной деятельности, если призывает к этому Бог, есть призвание. Это чтобы вы понимали и вот эту путаницу убрать. Что мы с вами делали на этом уроке? В 22 уроке мы с вами затронули такую интересную, такой взгляд на призвание, что призвание или миссия каждого человека – это дар благодати Духу человека. И мы с вами немножко окунулись снова в мудрость Божию и рассмотрели это под таким углом, что Бог приготовил миссию каждого человека еще прежде, чем Он сотворил человека. Естественно, что то, что Бог приготовил, это не то, что каждый человек заслуживает по ходу своей жизни или становится достойным по ходу своей жизни. Это подарок. То есть ваше призвание – это ваш подарок. По сути дела, нужно ли просить подарок у Бога? Вообще слово «подарок» уже говорит о том, что оно уже дано. Одна из особенностей призвания как благодати, апостол Павел говорит, благодать ее есть, тут и есть. Одна из особенностей призвания как благодати состоит в том, что все, что вам нужно, это не противиться ей. Все, что вам нужно, это принять этот дар и двигаться в этом даре. То есть это не то, что тяжесть, это наоборот то, что облегчает. Но по причине того, что мы привыкли очень динамично жить, то это стало серьезным препятствием на том, чтобы просто успокоиться и узнать, что он хочет делать. Потому что благодать это то, что уже даровано вам. Это то, что уже обеспечено Богом. То есть благодать – это то, что вам дается, чтобы вы увидели благоволение Бога к вам лично. И мы затронули этот вопрос на прошлом уроке. Хорошо. А теперь мы будем рассматривать с вами вопрос славы Божией, а также вопрос призвания через служение Сына Божьего Иисуса. Тоже очень интересный аспект. Вообще, само служение Иисуса настолько многогранно, что через Него вы можете рассмотреть как через призму истины любой вопрос, который вас интересует. Очень часто, когда верующие общаются между собой, не достигают единомыслия по причине того, что у них как бы разные стандарты и разные взгляды на один и тот же вопрос. Но если вы хотите иметь истинный взгляд на какой-то вопрос, рекомендую вам всегда рассматривать его в свете Сына Божьего, как стандарта и образца в любом вопросе. Так вы никогда не запутаетесь, и с вами будет очень тяжело спорить, так как вы привязываетесь к Иисусу, а в отношении Иисуса будут разве спорить каких-то других направлений. А так, в общем-то, в других деноминациях тоже они особенно не спорят. Поэтому всегда сразу выставляйте ориентир. В любом диалоге, особенно если вы знаете, что, возможно, он будет где-то конфликты, сразу выставляйте. Давай будем рассматривать Иисуса как стандарт в этом вопросе. Все, вы как бы уже выставили. А уже насколько вы будете сами этого придерживаться, настолько вы будете облегчать сам диалог. Поэтому мы с вами рассматривали и говорили о призвании со стороны разных представленных в Библии детей Божьих. А сейчас мы будем говорить о призвании в служении Сына Божьего Иисуса. Я знаю, потому что я и сам переживаю какие-то вещи, что когда мы говорим о призвании в служении Сына Божьего Иисуса, для нашего ума это неоспоримо. То есть мы говорим, призвание в жизни или в служении Господа Иисуса. И в вашем уме даже не возникает сомнений. Но когда вы говорите «моё призвание», как-то говорите о себе, то здесь ваш ум начинает представлять вас, как будто у вас его нету. Знаете, какой удивительный момент? Наш ум всегда неосознанно как бы проводит черту между вами и Иисусом. Давайте я объясню. Допустим, я говорю о призвании Иисуса. Я говорю о том, что Иисус знал свое призвание. Я говорю о том, что Иисус узнавал задание. Мы говорим, о, Иисус, конечно, он же безгрешный, конечно, он же Сын Божий, конечно. То есть мы сразу как бы выделяем то, что Иисусу это на 100% было возможно. А себя как бы рассматриваем, что, ну, это же Иисус, а это мы. Послушайте, вы в ком? Вы не имеете права даже так думать. Это то, что вытворяет наш ум. И вам придется эти процессы контролировать. Потому что ваш ум неосознанно всегда пытается представить вас без него. А без него вас и нету. Поэтому либо вы в нем, и вы есть. Либо вы вне его, и вас еще пока нету. Поэтому никогда не занимайте такую позицию. Это же Иисус был, а вы в нем. И по-другому себя даже не рассматривайте. Так у вас будет порядок. Поэтому ту тему, которую я буду сейчас затрагивать, и то, о чем я буду говорить, я бы хотел, чтобы вы ни в коем случае не отделили себя от него. Потому что я буду говорить, конечно, о нем. Но если вы отделяете себя от него, то вы как бы говорите о нем, и в чем, брат Олег, для меня здесь польза? Вы же говорите о нем? Нет. Вообще, одна из особенностей служения Иисуса, что его призвание отличается от вашего призвания. Вы не можете рассматривать, знаете, когда-то Дух Божий мне сказал так. Ты не можешь рассматривать себя в призвании апостола Павла. Ты не призван быть апостолом. Хотя, когда мы смотрим, но мне надо быть как апостолом Павлом. Вы не можете быть как апостол Павел, потому что вы не апостол. Если вы не апостол. А люди хотят быть как апостол Павел. Они не могут быть как апостол Павел. Я объясню, какова основная причина. Они просто, исходя из своего рождения свыше, не поняли, кого они приняли, когда родились свыше. Если бы они приняли апостола Павла, тогда действительно им нужно было бы стремиться к тому, как быть апостол Павел. Но они приняли Дух Божий, который так же само действовал в свое время через апостола Павла. Поэтому мое изучение служения апостола Павла больше основано на том, что я изучаю Дух Божий, который был в служении апостола Павла. Да, Дух Божий в служении апостола Павла проявлялся в служении апостола. Но я изучаю Дух Божий, который проявляется в моем служении. Не во всем, как в служении апостола Павла, но есть очень многие принципы служения Духа Божьего через апостола Павла. Поэтому, когда мы сейчас будем рассматривать служение Иисуса, его призвание, я больше буду делать ударение на работу Духа Божьего. Вы теперь понимаете, что ударение? Потому что вы не призваны быть спасителем. Ну как вам говорить о служении Иисуса как первосвященника, как ходатая, как священника, как служителя, как посредника, как... Ну как вам об этом говорить, если вы к этому не призваны? Вам нет смысла об этом говорить, это только вас запутает. Но я буду говорить о Духе Божьем, о Его служении в жизни Иисуса. Потому что тот же Дух Божий, который пребывал вы и на Иисусе, через ваше рождение свыше пребывает в вас. Значит, если Дух Божий делал это в жизни Иисуса, то значит это доступно и вам. Вот именно под таким углом мы и будем с вами смотреть. Вы скажете, а зачем мне это надо? Потому что если вы хотите исполнить свое призвание и двигаться в своем призвании, то вам нужно знать, что делает Дух Божий в жизни и в призвании. Хорошо, задам вам такие вопросы. Кто открыл и открывал Сыну Божьему его миссию? Кто открыл и открывал Сыну Божьему его миссию? Дух Божий. Ответ очень прост. Кто открывал ему задание на каждый день? Тот же Дух Божий. Кто вел его изо дня в день в его призвании? Дух Божий. То есть я это сказал к тому, чтобы вы понимали, что Иисус не был просто сам по себе. То есть он пришел, он все знал, ему не надо было ни с кем общаться. Так вы снова отделяете себя. Скажите, ну в чем бы была бы необходимость мне рассматривать Иисуса как стандартный образец, если он был другой? И я другой. Ну в чем тогда необходимость? В чем мне необходимо подражать ему, если он другой? Знаете, о чем думают иногда дети Божьи? Они думают, что Бог вел Иисуса по одному, а их будет вести по другому. Поэтому они не рассматривают Иисуса в себе, а себя в нем. Но именно для этого здесь и записано все о нем, чтобы вы знали, что тот же Дух Божий, тот же Дух Господень, который пребывал вы и на Иисусе, пребывая в вас, будет вести вас во многом так же. Во многом так же. И когда мы изучаем Иисуса в его период земного служения, мы изучаем Дух Божий, который пребывал вы и на Иисусе. Мы изучаем то, как он действовал. Мы изучаем то, что он применял. Мы изучаем, потому что это поможет вам увидеть его работу в вас. По сути дела, все, что мне нужно, это из множества того, что происходит в вашей жизни, выделить его работу. Потому что когда вы увидите его работу, вам очень легко будет следовать за ним. Просто выделить его работу. Что мы сегодня, по сути дела, будем делать? Мы будем обозначать его работу. Поэтому я буду говорить сегодня о миссии Духа Господня в служении Сына Божьего Иисуса. И прочитаю одно из нескольких обетований, которые у вас есть как участников Завета. Первое обетование, Псалом 31, 8 стих, где говорится: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, и буду руководить тебя. Око мое над тобой». Я знаю, что Иисус пользовался этим стихом. 100% он пользовался этим стихом. Давайте возьмем еще одно обетование. Иоанна 16, 13. «Дух истины наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть это те обетования, которые даны каждому рожденному свыше. И естественно, что Дух Святой в вашей жизни с целью для того, чтобы вы могли выполнить свою миссию, как Иисус свою миссию. 1 Коринфянам 2:12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть тот же Дух Божий, который вел Иисуса, который открывал Иисусу задание, который Иисусу помогал во всем реализовывать то, для чего Бог его призвал, тот же Дух в вас, чтобы совершить то же. То есть скажите, на кого возложена основная ноша реализации вашей миссии? На Дух Божий. На Дух Божий. Другое дело, что есть определенный вас мыслительный процесс, в котором Духу Божьему чаще всего места почти нет. В мыслительном процессе. Я сказал просто в мыслительном процессе. То есть есть динамика мыслительного процесса, где уже есть какие-то планы, где уже есть какие-то люди, где уже все есть. А его как бы там и нету. Если вы не включите его участие в ваш мыслительный процесс, то ему очень сложно будет какие-то вещи выровнять. Я бы не хотел, чтобы меня Дух Божий сваливал, как Савла, идущего в Дамаск, чтобы дать понять, что ты неправильно двигаешься. Хотя если надо будет, то пусть сваливает. Но я в целом говорю, это не самый лучший способ корректировать вашу жизнь. Не самый лучший способ. Хорошо. Итак, вопрос теперь к вам. Мы от этого вопроса потихонечку начнем двигаться дальше. Сразу ли после того, как Сын Божий воплотился, Дух Божий ввел его в его призвание? Хороший вопрос. Это важный вопрос? Конечно, нет.
30 лет.
Конечно, нет. То есть я это хочу сейчас обозначить, потому что есть момент, вы родились свыше. То есть есть ваш период младенчества, как и у Иисуса есть период младенчества. Вообще, жизнь Иисуса в вопросе призвания можно рассматривать через три этапа. Первый этап – это жизнь Иисуса до входа призвания. Это тоже период времени. Порядка 30 лет есть такой период времени. Потом есть события, которые говорят о входе Иисуса в его призвание. Да, эти события небольшие, но они очень фундаментальные и имеют место, потому что там происходят разные моменты, которые также важно знать вам, чтобы вы понимали, с чем связан вход в призвание. И есть период в жизни Иисуса, который продолжается и по сей день, это уже период, связанный непосредственно с реализацией призвания. У каждого из нас есть эти периоды. Во всяком случае, те, которые, кто хочет войти в свое призвание, переживать славу Божию, вы неизбежно будете сталкиваться с этим периодом. Сегодня мы с вами поговорим о первом периоде и немножко затронем работу Духа Святого в этом периоде. В периоде жизни человека до входа в призвание. Я считаю, что когда рожденный свыше не знает ничего об этом периоде, то когда он идет в призвание, он подумает, что он его не вошел в него. Потому что Дух Божий самое сильное делал ударение на этот период, когда я имел в свое время и наставление, и в свое время обучающий процесс. И сегодня я немножко обозначу основные моменты, а уже на следующем уроке продолжу, чем важен этот период. Я бы хотел, чтобы были особенно. Возможно, вы сейчас как раз находитесь в этом периоде. В периоде, связанном до входа в призвание. И то, насколько вы внимательны будете к тому, что вы сейчас услышите, настолько полезный будет для вас этот период. Настолько будет полезен. Что это за период до входа в призвание? Это фактически это время, когда закладывается направление мысли, направление слов, направление действий. Это период, когда вы сеете что-то в себя и, конечно, что-то в других. Тем самым, не ведая того даже, вы формируете то, что вы будете пожинать, когда вы войдете в призвание. Казалось бы, да? Не, конечно, если вас не интересует, что там будет дальше, то разницы нет. Вот Дух Божий обозначил, что это важный фундаментальный период. Потому что в этот период формируется то, что потом будет либо содействовать, либо препятствовать реализации вашего призвания. Парадокс, да. Но чаще всего об этом периоде ничего не говорят. Хотя в служении Иисуса я увидел, насколько этот период в его служении был очень важным. Другое дело, о нем много не говорится. Потому что Иисус был сокрыт. Писание говорит, что это была тайна, сокрытая от веков и родов. Иисус был сокрыт. Он был сокрыт, чтобы сатана не знал, чтобы не создавал много того. Просто был спрятан. Поэтому в Библии очень мало, но в пророках очень много. Если вы хотите об этом узнать. Хорошо. Итак, мы будем говорить с вами о важном, фундаментальном периоде. Периоде времени до входа призвания. Это очень важный фундаментальный период. Мы, возможно, посвятим ему пару уроков. Но если вы будете достаточно внимательны, то вы в целом можете для себя обозначить. Если пока я еще не вошел в свое призвание, а возможно я нахожусь как раз в этом периоде, то почему бы мне не начать активную деятельность в вопросе сеяния и формирования того, что я потом хочу иметь, когда я в него войду? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Скажите, вы хотели бы, чтобы когда вы войдете в свое призвание, в свою миссию, люди содействовали вам в реализации вашего призвания? Скажите, хотели бы? Вы теперь знаете, что нужно сеять. Молодцы. Хорошо, да? Мне самому это нравится. И так во всем, как хотите, чтобы поступали с вами. Как-то подошел ко мне один человек и говорит, брат Олег, я не могу понять. Я вроде вошел в свое призвание. Я знаю, что вроде бы я к этому призван. Но люди меня не слушаются. А Дух Божий дает мне стих, что посеешь, что и пожнешь. Все. И я говорю, ты знаешь, у меня вот какое-то есть такое глубокое понимание, что до того, как ты вошел в свое призвание, ты вообще, у тебя был пастор, там, лидер, у тебя был какая-то вертикаль там отношений. Нет, зачем? А, ну все понятно, тогда все нормально, все работает. Ну, человек так жил. Человек вообще считал, что нету в вертикали послушания. Сам по себе. И когда вошел в свое призвание, все, знаете, жатва пошла по полной программе. Это важные вещи. Да. Поэтому Писание нас и учит о важности быть в теле. Потому что это в целом сказывается как на ваше настоящее, так и на ваше будущее. Поэтому есть такие движения, которые говорят о том, что «а вот нам не надо церковь». Пожалуйста, без вопросов. Вопрос призвания тогда для вас вообще в целом не стоит. Потому что есть Божий промысел, есть Божья мудрость, есть то, как это Бог все установил. И вы не можете это игнорировать. По причине отсутствия мудрости вы будете игнорировать. Но потом жатва, ну, она никуда не денется. Хорошо, поэтому мы возьмем сегодня с вами одну из историй Иисуса. То, что с ним происходило. Период до входа призвания и обозначим какие-то моменты, которые помогут нам увидеть работу Духа Божьего с нами до призвания. В данном случае с вами до призвания. Именно работа Духа Божьего, мы будем ее обозначать. Я еще раз хочу, что фактически цель этих уроков помочь вам выявить труд Духа Святого над вами. Труд Духа Святого, он уже трудится над вами. Другое дело, что его надо выявить. И мы сегодня выявим. Каких-то моментов мы выявим. Итак, берем историю из Евангелия от Луки, 2 глава, начнем с 40 стиха. Там написано, младенец же возрастал и укреплялся духом. Видите, он не сидел и не ждал. Меня это тоже радует. Определенные дети Божьи сидят и ждут. А чего вы ждете? Ну, я жду, пока Господь меня призовет. Подождите, а кто тебе сказал сидеть? Ну, а что, куда мне торопиться? У Бога на все свои времена и сроки, и никогда не знаешь. Не, ну я давайте посмотрим на Иисуса. Иисус не сидел и не ждал. Дух Божий, опять-таки обозначаю, побуждал Иисуса и трудился над Иисусом, чтобы тот укреплялся духом. Возникает вопрос, зачем Дух Божий трудился над тем, чтобы Иисус укреплялся Духом, как здесь написано? Потому что именно на Дух ложится основная нагрузка в реализации Божьих заданий и призваний в целом. Именно на Дух. Одна из очень важных миссий Иисуса – это приготовить вас. Приготовить вас к чему? К тому, с чем вы столкнетесь, чтобы то, с чем вы столкнетесь, вас не поразило. Дух Святой никогда не готовит вас уже во время бури. Строить дом во время бури фактически невозможно. Поэтому Дух Божий трудится гораздо дальше, прежде чем. Я верю, что младенец же возрастал, укреплялся Духом, потому что именно Дух Божий направлял и вел младенца в том, чтобы укрепляться Духом. Это миссия Духа Святого. Я в данном случае вижу ее в жизни Иисуса, до того, как он вошел в призвание. Следовательно, эта же миссия происходит и в жизни всех тех, кто еще в периоде до призвания. Следующее, о чем говорит Писание, что он исполнялся премудрости. Скажите, все знают, что главная мудрость? Все знают. Я не буду сейчас задавать вопрос, кто сколько уделяет времени тому, чтобы проводить время в размышлении над стихами Божьей премудрости, представленной в книге притч. А я могу вам отметить, что в свое время это были первые основные позывы Духа Божьего, и первое, в чем фокус моего внимания был, это на размышления над книгой притчи. Я тогда еще вообще не понимал, о чем происходит. Мне стало нравиться книга притчи. Я размышляю над стихами, я работаю со стихами. Я даже не понимал, что происходит. У меня просто появилось хорошее и интересное желание к этой книге. А по ходу того, как я стал изучать служение Иисуса, а именно саму работу Духа, достижение реализации призвания, я увидел, что то, что происходило со мной, оно вообще происходило с Иисусом. Поэтому я стал рассматривать себя в Иисусе и увидел, что Дух Божий вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть, оказывается, это не просто исключение, это стратегия того, как Дух Божий ведет. Что точно так же, как Дух Божий побуждал Иисуса преуспевать премудрости, точно так же он побуждал и меня. С какой целью он делал это в жизни Иисуса? Готовил его к его призванию. Читаем дальше. «И благодать Божья была на нем». А этот стих говорит о том, что Иисус держал в фокусе внимания. Подождите, стоп. Кто держал в фокусе внимания? Дух Божий. Дух Божий, пребывая с Иисусом, держал в фокусе его внимания волю Божью, уготованную для него. Я вам скажу, как это выглядит. Допустим, я читаю послание к Ефесянам. Скажите, когда я читаю послание к Ефесянам при участии Духа Божьего, меня все стихи будут касаться? Нет. Меня будут касаться только те, которые касаются непосредственно процессов, происходящих в моей жизни. То есть стих какой-то оживает, просто оживает. Он раз и вас коснулся. Тут рядышком кто-то же читал, его не коснулось. Потому что есть то, что в его жизни должно происходить. Так я вам хочу сказать, когда Иисус читал пророков, малых или больших пророков, его касалось то, что касалось его. Услышали? То есть он читает книгу пророка Исаия, его не все касалось, но его касалось только то, что связано с ним. Когда вы эти детали поймаете, то когда вы будете читать Новый Завет, вы не будете пытаться во все вникнуть. Вы будете знать, здесь и есть то, что для меня. И Дух Божий захватит меня. Я-то читаю, только раз, есть, все. Меня коснулось. Оно не касается другого. Если я сейчас другому скажу, о, ты знаешь, послушай меня сюда. Он скажет, ну и что? Потому что Дух Божий работает надо мной. Это то, что нужно мне. И здесь написано, что и благодать Божия была на нем. То есть Дух Божий помогал Иисусу видеть себя в Писании. Иисус видел себя в Слове и, естественно, видел себя в том, какая воля Божья творится. Благодать имеет прямое отношение к уготованным Богу. Иисус знал, кто знает истину о нем, и внимал Духу Божьему, который направлял и вел его. И дальше написано. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметил того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей и слушающих, и спрашивающих их. Возникает вопрос, кто побуждал Иисуса пребывать там, где он мог пребывать в Слове Божьем? В Слове Божьем. Кто побуждал его? Дух Божий. Дух Божий. Опять я хотел бы, чтобы вы это услышали для себя. Чтобы вы ни в коем случае не рассматривали служение Иисуса просто как служение Иисуса. В первую очередь Бог явился во плоти. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Поэтому я сейчас буду обозначать удивительную тему. Писание говорит, что он не просто пребывал в храме, а он слушал их и спрашивал их. Спрашивающих и слушающего их, нашли слушающего их и спрашивающие их. То есть, что делал Иисус среди этих людей? Он пребывал с ними в общении. Скажите, вы бы пребывали в общении с теми людьми, с кем скучно 3 дня? Вы бы пребывали в общении с теми людьми, с кем вам неинтересно 3 дня? Конечно, нет. Вы бы искали любую возможность, чтобы покинуть это общение. Он пребывал с ними 3 дня. Знаете, как я называю встречу с такими людьми? Божественные встречи. Вот здесь происходила божественная встреча. Да, здесь не обозначены те люди, их имена, с которыми Иисус провел 3 дня. Поверьте, это серьезно. Но это была божественная встреча. Что такое божественные встречи? Это когда Дух Божий приводит в жизнь человека разных людей, содействующему духовному и душевному росту. В базовом периоде. То есть вот это базовый период. Период до входа в призвание. Я могу сказать из своей жизни. В моей жизни с самого момента покаяния, я тогда еще не знал это, сейчас я уже знаю эти промыслы Божии. С самого момента покаяния Бог приводил в мою жизнь людей. Я думал, что это просто знакомство. Это спустя уже десятки лет я понял, что это не просто было знакомство. Бог приводил людей, которые что-то сделали, что-то сказали, а некоторые кардинально и влияли. Были такие люди, влияние которых и по сей день я ощущаю на себе, потому что это фундаментальные влияния. Есть люди, которые приходили в мою жизнь для того, чтобы помочь мне в чем-то. Есть люди, которые приходили в мою жизнь, чтобы назидать меня в чем-то. А есть люди, которые приносили что-то фундаментальное, что влияло потом на следующий этап моей жизни. Я называю это божественной встречей, когда в твоей жизни появляется человек, который не оставляет тебя прежним, либо содействует тому, что ты уже делаешь, чтобы ты не остался прежним. Я называю это божественной встречей. И в моей жизни и по сей день продолжаются эти встречи. Казалось бы, допустим, возьму такой пример. Я познакомился в Минске с человеком, который пришел на встречу. Оказывается, он уже слушает 2 года материалы миссии. И эта божественная встреча на сегодняшний день развернулась уже так, что он является представителем миссии по Белоруссии. и проводит всю основную работу. Казалось бы, человек 2 года, я его не слышал и не видел, но он меня слушал и видел. Пришло время, Бог открыл его, и эта встреча стала кардинально влиять на определенные процессы по Беларуси. И такие встречи, я говорю, у меня происходит то там, то там, то там. Бог приводит. Я называю это божественной встречей. Также я смогу сказать и в отношении себя. Также Бог и меня использовал и использует по отношению к этим людям, некоторым людям. Я в жизни некоторых людей конкретно знал, что я должен сделать в их жизни. И я знал, что когда Бог меня с ними свел, я знал, что мне нужно сделать в их жизни. Я знал, что это не простая встреча. Я в его жизни с какой-то миссией что-то сделать. Но скажу вам сразу, не все люди стали принимать то, что я должен был сделать. Были такие люди, которые умничали, в результате эта божественная встреча в их жизни ничего не произвела. Были те люди, которые, да, действительно, о, мне это надо. И они принимали, и эти божественные встречи помогают им перейти на другой уровень. Я считаю, что разобраться, кто это, в божественных встречах, это супер важно. С самого рождения свыше, с самого рождения свыше, Бог будет проводить божественные встречи. И если вы научитесь выявлять в этих встречах именно саму божественную встречу, вы даже не представляете себе, как вам легко в многих вопросах будет двигаться. Конечно, вам нужно научиться выявлять, потому что есть и люди, которые не являются как божественные встречи. Они больше похожи на тех, кто висят на руках Моисея, не поддерживают и висят. Ну, есть такие люди. Вот они пришли в вашу жизнь, и стало тяжелее. Вот. А есть люди, которые пришли, и вы понимаете, что вы теперь можете что-то больше сделать. То есть вот как вот оно чувствуется. И, конечно, вам нужно слушать дух. Потому что сами божественные встречи, они всегда динамично сказываются на вашем духе. Когда в вашей жизни появляется человек от Бога, ваш дух радуется, потому что он знает, кто это пришел. Возможно, вы еще не понимаете, ну что с него, ну. А дух знает, что в нем, и дух знает, как это развернется. Потому что определенные встречи божественные, которые Бог организовывал, я вообще не понимал, какой смысл от этого человека в моей жизни. Проходил месяц, я не понимал, какой смысл. Но этот человек крутился рядышком, я его не подпускал. А он крутился, Бог его не убирал. Потому что у Бога свои планы, а у меня были свои расчеты еще на какой-то период. Но спустя какое-то время Бог дал мне понять, что этот человек важный для последующего процесса в миссии. Это было нелегко ему сделать. Ну, я не всегда закрытый в каких-то вопросах. Божественные встречи. Божественные встречи начинаются с самого рождения свыше. Поэтому будьте внимательны к тому, что за человек появился на вашем жизненном пути в Боге. Не относитесь к этому вопросу просто, ну, есть хорошо. Нет, божественные встречи – это больше, чем просто встречи. Да, бывают простые встречи. Вы приходите в церковь, в собрание, с кем-то общаетесь, с кем-то не общаетесь. Божественные встречи – это встречи, которые влияют на определенный жизненный процесс. И в ходе жизненного пути в вопросе призвания – это неизбежно. Это неизбежно. Поэтому ваш дух всегда знает, когда встреча божественная или от Бога. Посмотрите внимательно в книге «Деяния». Вы всегда видите апостол Павел, апостол Петр. Всегда рядышком были какие-то люди, которые помогали ему, которые содействовали, которые участвовали. Мы называем этих людей партнерами, мы называем еще как-то. А в целом это божественные встречи. Это божественные встречи. Вот я с вами прочитал, что когда Иисус пребывал 3 дня в храме Божьем, я верю, что те люди, с которыми он общался, это не были простые люди. Это те, которые производили как в его духе, так и он в их духе определенную работу. Они обогащали друг друга через это общение. И это общение обогащало их. Вот это божественные встречи, когда вы выходите богатым встречи. Бывали даже такие моменты в моей жизни, когда я общался с каким-то человеком, и я понимал, что он мне ничего из богатств дать не может. То есть у него нет там, знаете, какого-то прогрессирующего откровения или какого-то фундаментального откровения, каких-то базовых дисциплин, у него как бы нету. Но вот общение с ним, вот моему духу, знаете, как будто пьет. Я не знаю, что происходит в такие моменты. Я знаю, что я ему что-то даю, потому что я даю какие-то фундаментальные вещи, на которых ему проще двигаться. Но мой дух что-то получает в духовном мире, а я не знаю что. По всей видимости, это мой момент послушания, понимаете? То есть есть момент, что я должен послужить этому человеку, это часть задания от Бога. А я даже в это не вникал. А я выполняю задание. Поэтому мой дух, зная, что я послушен, радуется, а я не могу понять, называется умом, что происходит. Он для меня меньше всего полезный, а я радуюсь почему-то. То есть вот такие разные моменты происходят. Когда вы начинаете быть внимательны к процессам в вашем духе, то вот как бы вот это легче увидеть. Интересные моменты иногда происходят. Поэтому божественная встреча очень важна. Особенно вот в этот период до входа в призвание. Пусть у вас божественных встреч будет больше. Потому что чем больше божественных встреч, тем этот процесс, он не будет для вас такой, знаете, тяжелый. Очень тяжело проходить этот путь, когда рядышком нет людей, которые бы тебя подкрепили, которые бы тебя поддержали, которые бы тебя наставили, которые... Очень плохо. Тяжело просто. В жизни Иеремии вот примерно такая ситуация. В жизни Иеремии вот кроме Бога и прямого общения с Богом, ну не было вот этих божественных встреч. Ну ладно, там появился писарь, который у него был, как-то он помогал ему, какую-то информацию передал, а вот Варух. Но тем не менее, вот таких встреч, как у вас, возможно, у него не было. Поэтому вы знаете такую книжку, как «Плач Иеремии». То есть это человек, который был один, просто один. Хорошо, следующий, читаем дальше. Потому что видите, как мы уже кое-что обозначили важное в этот период. Следующее. Все слушавшие его, Иисуса, совсем молодой парень, дивились разуму и ответам его. Давайте здесь немножко остановимся. Послушайте. Кто говорил через Иисуса? Дух Божий. Как вы думаете, когда Дух Божий говорил через Иисуса, что в это время делал сам Иисус? Слушал. Кого он слушал? Дух Божий. То есть, чем он занимался в этот момент? Фактически, он обучался, как, различая голос Духа Святого, следовать за ним. Смотрите, какой интересный момент. То есть, это не был просто диалог. Иисус не пытался показать себя, не пытался показать свое знание Торы. Иисус в это время слушал, что Дух Божий хочет говорить этим людям. То есть Иисус в это время сам сидел среди этих людей. Другое дело, что он был напротив, но с ними. И он слушал. Брат Олег, откуда вы это все берете? Я сам это все переживаю. Когда я общаюсь с какими-то людьми, я понимаю, что эта встреча может меня обогатить, когда я дам ему свободу. А могу выйти абсолютно пустой, когда я сам буду пытаться что-то вставить. Когда же он в свободе, я столько интересного узнаю, потому что так я становлюсь сам учеником в этом процессе, когда я его слушаю и практикую различение его голоса, и практикую говорить то, что он говорит. Слушаю, что он говорит, и следую за тем, что он говорит. То есть у Иисуса это был период до входа в призвание, когда он учился различать голос Духа Божьего и следовать за ним во всем. Хотя, опять-таки, когда мы читаем про Иисуса, нам кажется, что у Иисуса такого периода не было. Тогда зачем нам это записывать? У Иисуса был этот период, период, когда Он возрастал во взаимоотношениях с Духом Божиим, период, когда Он учился различать Его голос, следовать за этим голосом, период, когда это знакомство зашло на такую глубину, которой было уже достаточно для того, чтобы идти к следующему этапу. Это хорошо. Поэтому если вы на сегодняшний день еще не вошли в свое призвание, не теряйте время. Это самое время учиться различать голос. Послушайте, у нас будет с вами огромный блок, посвященный развлечению голоса Духа Божьего и следованию за Ним. Это большая часть в нашем обучающем процессе. Просто сейчас мы как бы обозначаем эти важные фрагментики, а потом мы их соединим еще потом в молитвенной теме, это будет завершающий пятый блок, он огромный молитвенный, где вы будете знать, как различать голос Божий, как следовать за Ним. Это не так сложно, как оно кажется для вашего ума. Поэтому Иисус до того, как Он вошел в свое призвание, Он приобретал опыт служения и следования за голосом Духа Божьего. Иисус приобретал это до входа в призвание. Читаем дальше. «И увидев его, мать его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Ответ Иисуса дальше. Он говорит им, Духом Божиим, и раскрывает им, что важно в этом периоде, базовом периоде. Давайте узнаем, что важно в базовом периоде. В периоде до входа в призвание. Он же сказал им: «Зачем было вам искать меня?» Хороший вопрос. «Или вы не знали», слушайте внимательно, «что мне должно», хорошее слово «должно», да, «быть в том, что принадлежит отцу моему». Это базовый момент. Это базовый момент. Опять-таки, брат Олег, ну подождите, но это же сказано было Иисусу. Нет, это сказано было Духом Божиим нам. Неужели вы не знаете, что вам должно быть в том, что принадлежит отцу вашему? Опять мы можем прочитать про Иисуса и не услышать ничего. А можем принять это для себя и услышать. Неужели вы не знаете, что вам должно... О, брат Олег, я не знаю, чем мне заняться. Неужели вы не знаете? Ну, я не знаю, кем мне быть. Неужели вы не знаете, что вам должно быть в том, что принадлежит отцу вашему? Вам должно быть в этом. Поэтому отождествляйте это сразу с собой. То есть Дух Святой еще задолго до входа в призвание обозначил для Сына Божьего приоритеты. Еще задолго до входа в призвание. Это еще совсем юноша. Но уже Дух Святой обозначил: тебе должно быть в том, что принадлежит Отцу твоему. Поймите, это та же ваша позиция. Я для себя уже обозначил позицию, что не миссия Олега Ремеза, а семейное дело. Семейное дело. Мне нравится такой подход. У нас семейное дело. Все. И я с таким подходом именно подхожу. Да, у нас на эмблеме написано «Миссия Ремеза Олега» в целом. Но для себя я понимаю, что у нас есть семейное дело. И я в этом семейном делаю какую-то работу. Все. Но на самом деле это семейное дело, а не просто миссия. Нет, это семейное дело. А теперь читаем следующий стих. «Но они, а именно Иосиф и Мария, не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохранила все слова сии в сердце своем». То, что говорится в следующем стихе, касается как раз, мы отметим это особенным образом. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Иисус же преуспевал или возрастал, или имел рост и умножение в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека. чтобы мы увидели то, что говорится в этих стихах, а оно здесь сокрыто в глубине текста. Нам нужно взять стих, который мы возьмем как светильничек, и посветим туда. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, не будем использовать слово «люди», чтобы с вами поступали, неважно кто, Бог или люди, чтобы с вами поступали, и вы поступайте с ними так же. То есть Иисус преуспевал в премудрости и возрасте, и любви у Бога и человека. Скажите, что Он делал, чтобы преуспевать в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека? Что Он делал? И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Что Он делал?
Сеял.
Сеял то, что хотел пожать. Подождите, когда он это делал? Подождите, он делал это до входа в призвание. Он делал это до входа в призвание. Как вы думаете, зачем он это делает до входа в призвание? Чтобы потом это иметь где? В призвании, конечно. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То, что Иисус желал видеть в своем земном служении, Он сеял до того, как был помазан силой Духа Святого. Это супер важно. Ухватитесь за эти важные дисциплины. Я знаю, что дети Божьи по разным причинам не обращают на это внимания. А потом, когда появляется момент входа в призвание, то само пребывание в призвании для них это просто бремя неудобоносимое. Но причина, потому что оно не такое удобоносимое, не потому что Бог создал ваше такое призвание, а потому что у вас было время до входа до призвания, и недостаток мудрости привел к тому, что вы не сеяли, а только потребляли. Только потребляли. А когда нужно что-то жать, а ничего же не посеяно. И все, и пришли. А сеять во время призвания, так поверьте, это надо уже другой уровень веры и другой уровень терпения, потому что вам теперь нужно идти постоянно в состоянии жертвенном. Это другое отношение, это другой уровень. А вы не способны, потому что вам нужно семью обеспечивать, вам нужно и то делать. Поэтому строить дом во время бури очень тяжело. И некоторые, войдя в призвание и прежде ничего не сея, а только потребляя. Войдя в призвание, они оставляют свое призвание. Оставляют свое. Они его просто не тянут. Я вам говорю, исходя из того, что столько знаю случаев, когда призванные Богом оставляют свое призвание, служение Богу, оставляют свое призвание, потому что они не в силе понести его. Это очень серьезная тема, то, что я вам говорю. Это то, на что в свое время было первое обращено Духом Божьим внимание. Я в то время еще не понимал, насколько серьезно этот вопрос. Это уже спустя какое-то время, когда я вошел в призвание, спустя какое-то время, когда я увидел, как люди стали относиться ко мне, я понял, что то, что они так относятся, это не потому, что я хорошо выгляжу или хорошо говорю. Это потому, что в свое время Дух Божий научил меня к людям относиться так тогда. А просто я сейчас пожинаю. Что посеет человек, то и пожнет. Я тогда не представлял даже, что мое отношение как к бабушке там, или к женщине той, это есть хорошее семя нужного мне урожая призвания. Я даже никогда об этом и не подумал бы. А Иисус, Он знал мудрость Божию. Он знал, что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Да, он спит и встает, он растет, он живет и не знает, как земля сама собой производит. А оно-то влияет, потом в будущем будет влиять. В будущем-то оно будет влиять. Поэтому Сын Божий Иисус формировал свое земное служение до крещения в Иордане, до погружения в силу Духа Божьего. Задолго до того, как Он вошел в призвание, Он уже формировал. Иисус, будучи еще молодым человеком, принял из мудрости Божией и проводил много времени в формировании того, что Он хотел видеть в своем призвание. Как написано, притча 3 глава с 1 по 4 стих. «Сын мой, наставления мои не забывай, и заповеди мои да хранит душа твоя. Ибо долготы дней, лет жизни и мира приложит тебе, милость и истина да не оставляют тебя». Хорошая. Вообще милость – удивительное семя. Сейте всегда милость. Она так нужна в призвании. Я вам точно говорю. Вообще, сам, знаете, хотите, я выдам тайну, какое самое лучшее семя сеять до призвания? Я вам выдам тайну по секрету. Послушание. Это самое лучшее семя. Когда вы войдете в свое призвание, вы так захотите, чтобы вам были послушны. Но если вы его не сеете, то вы его и жать не будете. И люди будут вести неосознанно даже себя. Они не понимают, почему вот по отношению к вам они не хотят быть послушными. Вот всем хотят, а вас не хотят. Потому что духовный мир – это мир господства. Слава Богу. Поэтому семя послушания. Обязательно сейте его задолго до того, как вы вошли в призвание. «Милость и истина, да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Что посеешь, то и пожнешь». Что посеешь, то и пожнешь. Иисус с самого детства, ведомый мудростью Божией, сеял то, что желал пожать в отношении себя, войдя в свое призвание. Это был его выбор. И Бог не заставлял его делать. Иисус говорил, имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять свою жизнь. То есть у Иисуса тоже был выбор, и он сделал свой выбор. Поэтому, следовательно, войдя в свое призвание, Иисус также вошел и в свою жатву. В жатву того, что он посеял прежде. Иисус об этом знал. Поэтому он не боялся людей, потому что он сеял в людей милость и знал, что по-любому Бог Отец проследит за тем, чтобы люди проявляли его милость до какого-то периода. До какого-то периода. Потому что Богу было угодно поразить его. То есть есть период, когда Божья воля состояла в следующем. А был период, когда он находился в сеянии, был период, когда он находился в жатве. Это неизбежные периоды. Поэтому закрепите такую мысль. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И, естественно, пожать лучше то, что будет содействовать реализации вашего призвания. Но посеять это нужно до входа призвания. И в следующей части, это на следующем уроке, мы будем говорить о двух основных направлениях сеяния до призвания. Это вы будете сеять и жать то, что вы сеете в себя, а потом будете жать от себя и удивлены, оу. И есть то, что вы можете сеять в других и потом жать от других. То есть это два направления сеяния, которые лучше совершать до того, как вы вошли в призвание. Это лучше всего. Это лучше всего. Отнеситесь к этому серьезно. Насколько вы сможете это делать планово или целенаправленно, я не знаю. Но вы уже обозначите для себя, что бы вы хотели иметь по отношению к вам. Я вам сказал, первое семя – это послушание, второе – это милость. Вот я вам два выдал семени, в которых вы гипер будете нуждаться. Послушание и милость. Милость всегда превозносится над судом. Ухватитесь за это. И послушание – это то, что очень важно в отношении вас. Чтобы люди... они слышали вас и были послушны вам, вам самому нужно это сеять. Тогда будет весь порядок. Хорошо, поэтому еще раз отмечу следующее. Отрезок времени до призвания – это время формирования жатвы в каждой сфере человеческой жизни в призвании. Вот такой важный период. Период до входа в призвание. Не сидите и не ждите. Это время сеяния в себя – это время сеяния в других. И насколько вы в этом вопросе будете целенаправленным и прилежным, настолько же вам легко будет в реализации вашего призвания. Это важные составляющие. важные составляющие. Вам лучше это делать. Не ждите, не ждите. Я могу вам точно сказать. В своем призвании вы пожнете то, что вы посеяли, а не то, что свалится где-то на вас. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому не ждите, когда что-то само куда-то сдвинется. Применяйте эти принципы Царства Божьего и уже сегодня формируйте то, что потом вы будете иметь, как жатва, войдя в свое призвание. Слава Богу, что вы эту мудрость узнаете, возможно, до того, как вы вошли в свое призвание. У вас есть время целенаправленно предпринимать эти действия, целенаправленно молиться за урожай в этих семенах. То есть вам во многих вещах будет легче. Это если я это все узнавал, я как бы узнавал по ходу. Тут это сделал, через 2 года увидел, что оказывается вот это повлияло на это. Если бы я системно это все знал, я бы не ждал. Слава Богу, что Дух Божий открывал, делал какие-то вещи для меня понятными. Я это делал, даже не понимая, что я делал. Через 2 года я понимал, что вот это я делал, вот это. Но для вас это намного все процесс проще. Уже сегодня формируйте то, что бы вы хотели иметь в своем призвании. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий за его труд. Спасибо тебе, Господь Иисус, за твой труд. Спасибо тебе за то, что Дух твой свидетельствует Духу нашему и помогает каждому из нас быть эффективными и плодовитыми. Мы благодарны тебе за эту благословенную тему. За то, что ты помогаешь каждому из нас уже сейчас формировать то, что мы будем иметь и будет проявляться в призвании. Спасибо тебе. Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего. И прошу, помоги им с выбором семени, помоги им с постоянством, чтобы они, начав с сегодняшнего дня, сеять те семена, которые они хотят жать потом в призвании, чтобы они делали это регулярно. Помоги им, напоминай им Духом Твоим во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас, еще не войдя в призвание, уже знать задание. Уже знать задание от Бога, выполняя их и двигаясь в послушании. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Я молюсь за каждого слушающего. И прошу, помоги им Духом Твоим слышать задания и выполнять, чтобы они уже были послушны, уже совершали первые шаги в призвании, даже не зная его. Помоги им Духом Твоим во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Мы полагаемся на Тебя. Господь Иисус, у нас семейное дело. Мы верим, что у нас семейное дело, и мы, как часть Божьей семьи, мы хотим, чтобы Отец Небесный, приготовивший для нас путь жизни, приготовивший для нас славу Божью, чтобы Он был доволен. Мы хотим радовать своего Небесного Отца. Поэтому мы полагаемся на Тебя, Иисус, на Твои способности, на силу Твоего Духа. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты держишь нас в руке Своей, и никто никогда не похитит нас из руки Твоей. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за Твой труд, за труд Твоего Святого Духа над каждым из нас лично. Иисус, мы также продолжаем практиковать благодать умножение. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, и мы высвобождаем урожай, который да приходит, чтобы мы были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. И чтобы добрые дела нашего призвания никогда и никем не были остановлены во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением быть в благословении, исполнять волю Отца Небесного во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за твой труд, за твой дух, за те способности и возможности, которые прямо сейчас снимают бремя, уничтожают ярмо, просвещают очи сердца, каждого слушающего, делая их способными понимать и принимать путь жизни, по которому им идти. Спасибо Тебе за тот свет, за ту ясность, которую Ты приносишь сейчас, облегчая им молитвенное время и помогая им эффективно в молитве принимать дарованное им от Бога во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя и благословляем во имя Иисуса. Аминь.